Здравствуйте, дорогие телезрители. Что лучше, бряться не оружием, угрозы превратить земли противника в радиоактивную пыль или быть пацифистом? Отказываться брать оружие и защищать свою родину? По всей видимости, и одно, и другое плохо. Истина не статична. В каждом отдельном случае необходимо обращаться к своей совести. Отец Яков Кротов представляет, на мой взгляд, крайнюю позицию, опасную в определенном смысле, однако полезную для мировоззренческого осмысления, а также как антитезис милитаризации общества.
Третий век и история церкви в мире войны и мира. В середине II века язычник римлянин Цельс пишет очень едкий и во многом справедливый трактат, обличающий христианство. Трактат сохранился только благодаря обширным цитатам у Оригена. Это грек из Египта в Александрии. Он же прославился как мыслитель и богослов, и добросовестный автор. Он действительно очень много сделал цитат. И вот, в числе прочего, Цельс обличал христиан, что они не служат в армии. И доводы Цельса ровно те же, которые и по сей день звучат в адрес любого пацифиста. Заметим, что, к сожалению, проводится до сих пор разница, она есть, между пацифистом и миротворцем. И слово «пацифист», конечно, лидирует. И сегодня бы Спаситель Иисус Христос сказал бы не «блаженны миротворцы», а «блаженны пацифисты». Потому что если миротворцами называют людей, у которых автомат с пулями – под рукой, то это точно не христианство. Человек отказывается служить в армии. Вот упрек, который Цельс бросает христианам. И Ориген отвечает, что христианин имеет право не служить в армии. Заметим, что Ориген пишет довольно обтекаемо. В его время многие христиане уже, очевидно, в армии служили. Но Ориген понимает, что большинство христиан уклонялось. И говорит, зато мы молимся об императоре. Не просто приносим ему жертвы, а мы молимся истинному Богу. И эта молитва может защитить, такова логика христианина, нашу страну и нашего царя лучше, чем любой меч. Мне нравится эта логика. Это логика надежды и веры. И, кстати, логика и любви по отношению к тому, кого не убивают. Но понятно, что неверующего человека надеждой на Бога не убедить. А между тем здесь надежда именно на Бога, что Он как-то все устроит. Для язычника Цельса такой надежды не существует. Те боги, в которых верует он, это не источник надежды, это скорее источник опасности. Поэтому армия в мире должна быть и будет всегда. И поэтому, пишет Цельс, те, кто отказываются воевать в римской армии, если все будут поступать, как ты, то не будет препятствий к тому, чтобы он, ну, то есть царь, остался один, всеми покинутый, а все на земле досталось беззаконнейшим и самым диким варварам. И у людей не останется, очень саркастически следует вывод, славы ни о твоем благочестии, ни об истинной мудрости. Конец цитаты. И Цельс, надо сказать, уловил еще одно слабое место христиан, которые служат в армии. Если для христианина идеал – это сам Господь Иисус Христос, то что же это за идеал? Человек погиб, человек дал себя распять. Человек оказался настолько плохим полководцем, пишет Цельс, что даже включил в число ученика предателя. Хороший полководец так подбирает себе кадры, что его не предают. Язвительное замечание. Но самое интересное, что Цельсу дважды возражал один и тот же христианин – Тертуллиан. Первый латинский, как принято говорить, богослов, потому что Ориген писал на греческом, а Тертуллиан писал на латыни. По профессии он был юрист, адвокат. И вот в конце II века, мы же делим историю на века, а забываем, что многие люди живут сразу в двух веках, а я, например, аж в двух тысячелетиях. Так вот, Тертуллиан сперва писал, что христианин служит в армии. Он даже, видимо, немножечко преувеличивая, писал, что мы наполняем ваши лагеря, то есть военные лагеря, гарнизоны. Мне в этой фразе, правда, самое интересное и притяжательное – «ваши». Тертуллиан, даже когда говорит, что христиане служат в армии, не говорит «наши лагеря». Он все равно отчужден. Пройдет 20 лет, и Тертуллиан пишет в 211 году первое, в сущности, сочинение, где четко формируется, что христианин в армии служить не может. Оно называется «О венце». Простой венок из цветочков, оказывается, для Тертуллиана нельзя, чтобы солдат это принимал, потому что это знак языческого культа, а мы должны носить невидимый венец Царя Небесного. Тертуллиан даже попрекает единоверцев, что, смотрите, поклонники Митры отказываются иногда, правда, носить венок, потому что во время митраистских таинств над посвящаемым проносили венок на острие меча, венок Митры, значит, ты должен быть верен Митре. На практике и митраисты, и христиане одинаково могли служить в армии. Часто говорят, что Тертуллиан писал сочинение 211 года, потому что примкнул к монтанистам. А это такие ригористы, это такие экстремисты, они же не служат в армии. Что на это сказать? Мы обращаемся к истории церкви не потому, что веруем, что Бог – это фельдмаршал, что Христос – это политрук, который все объяснит, потому что мы веруем в Его распятие, смерть и воскресение. Это совсем-совсем другое. И поэтому мы веруем в то, что все-таки можно и нужно не служить в армии. Не потому, что там языческие культы. Современная армия в России вся очень православная. А потому, что армия все-таки противоречит надежде на Бога. Она все-таки подпирает Бога чем-то от земли. И в этом смысле критика Цельса разумнее, и она более христианская, чем самозащита Оригена или раннего Тертуллиана. И поэтому, когда мы думаем, а что в прошлом нам сказано о сегодняшней позиции христианина применительно к армии, ответ такой: а в прошлом сказано, что ты должен сам спросить Бога, спросить Священное Писание, спросить свое сердце и свою совесть и понять, что можно быть христианином и служить в армии, и можно быть христианином и отказаться служить, а вот каким именно ты хочешь быть христианином, это все-таки в последнем счете решать себе. Но есть доводы и за военную службу, и против. И главный довод – это, конечно, сам Христос.
«Путях познания истины» размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Вопросы мировоззренческие входят в компетенцию исключительно только или философии, или религии. Для биологии, для физики они просто не нужны. Ну, я говорю о добре и зле, например, о существовании духовного мира. Не все равно. Наука постоянно меняется. С каждым днем новые открытия, новые теории, мировоззрение только тем и характеризуется, что оно сразу охватывает все и не занимается никакими деталями, и оно поэтому остается неизменным. Как в первом столетии христианства, так и в 21 столетии. Как в начале бытия признание Бога, так и сейчас. Меняется только там что? Детали понимания, но мировоззрение в целом, оно так и остается. Поэтому вот справедливо заметил один наш ученый, он прямо сказал, в естествознании Нет теорий материалистических и идеалистических, а лишь вероятные и достоверные, истинные и ложные. Эту беду мы видим на средневековом католицизме. Вы помните, как там догматизировали некоторые научные представления? Солнце вращается вокруг Земли, понятно? Здесь явился Господь Иисус Христос. Земля является центром Вселенной и всего космоса. И вдруг тут, нате вам, Коперник придумал. Земля вокруг Солнца вращается. Ересь. Какая беда. Действительно, нельзя церкви вмешиваться в эти вопросы. И поэтому сколько конфузов только. Ни в коем случае это нельзя делать. Не наше это дело. Мы не этим занимаемся. Каждый должен заниматься своей сферой деятельности. Религия – это область духовная, и она вся направлена на что? На состояние человеческой души. Души, а не материи. Вот о чем она говорит. Вот где она утверждает истину или заблуждение. Может? Конечно. Таким образом, как видите, наука и религия, наука и мировоззрение – это вещи совсем неоднозначные. Научное мировоззрение – дело очень условное. Мировоззрение может наполняться какими-то деталями научного знания, но не больше. Но мировоззрение может спокойно существовать без всякой науки, как это и было всю историю человечества.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления, связанные с историей Украины и нашей поместной православной церкви.
Вот я хочу начать сегодняшнюю нашу беседу с маленькой цитатки из истории Украины. 14 декабря 1918 года окончилось состояние военного положения в Киеве, и войска вышли из города. По-моему, пару дней назад тоже объявили, что военный стан закончился. Как интересно, декабрь 1918 года, ровно 100 лет назад, повторяется история, и Библия нам подтверждает, в Екклесиасте кружится ветер и возвращается опять на круги своя. И все в истории по новой повторяется, до буквального абсолютно совпадения. К этому времени гетьман Скоропадский со своим министром вероисповеданий Василием Зиньковским, или украинцы произносят Зиньківським, подготовили закон об автокефалии Украинской Церкви в декабре 1918 года. Но поскольку войска вышли из Киева и военное положение было уже упразднено, то провозгласить автокефалию, не удержав власть светскую в Киеве и в государстве, пришлось 1 января. Правительством Украины был издан закон об автокефалии Украинской Православной Церкви. Документ был прописан и озвучен, но в реальности это ничего не изменило. И только 100 лет спустя сегодня со второй попытки эти события осуществляются, материализуются. И мы с вами видим, что мечтать, верить, надеяться, любить, оказывается, даже это еще не все. Надо действовать. И действовать надо так, чтобы наши духовные устремления были подкреплены, в том числе людьми, организациями и многими другими составляющими. Поэтому, как сказал недавно патриарх Филарет, это победа, но это всего лишь победа под Сталинградом. До Берлина еще далеко. До Берлина еще далеко, и может быть и Курская дуга, и что угодно. Кто-то говорил в 19 веке, по-моему, геолог по фамилии Дана, что осевая линия эволюции – это наращивание мозговой и мускульной мощи. Что когда, например, там у животных масса тела была и масса мозга, то они из-за этого выживали и поэтому развивались и шли вперед и вверх. Но священник и монах Пьер Тильяр де Шарден вместе с академиком Вернадским провозгласили идею, что осевая линия эволюционного развития – не наращивание объема мозга и мускульной силы. Осевой линией эволюции является рост сознания в людях. Рост сознания в людях. И вот эта мысль должна будет нами осмыслена и освоена. В конце XVIII века был упразднен гетьманат, была разделена Польша, и две могущественных империи на тот момент, российская и австро-венгерская, поделили и Польшу, и Украину. И в том числе с помощью церковных процессов подчиняли себе всю жизнь и все население. Мы раньше не акцентировали на этом внимание, не было конкретного повода, но кто-то, например, из местных читал, наверное, и помнит, что митрополит Игнатий Мариупольский был рукоположен после воспитания на Афоне патриархом Константинопольским и был в юрисдикции Константинопольского патриархата до конца XVIII века. И только когда Суворов вывел греков после покорения Крыма с Крымского полуострова и поселил их вот как раз на Приазовских степях в Мариуполе, то из-под юрисдикции Константинополя в юрисдикцию Московского патриархата была забрана так называемая Готско-Кефайская епархия по имени Крымской Готии и Кафы Феодосии. И поэтому сегодняшнее возвращение к юрисдикции Константинопольского патриархата, оказывается, может быть, не все помнят, это вот этот вот перерыв в эти 2-3 столетия оказывается даже еще ближе к нам, чем мы себе представляли. На территории теперешней Украины была юрисдикция Константинопольского патриарха. С этой стороны, вот в лице митрополита Игнатия, грека Мариупольского, ну как условно его называют, а с той стороны, с западной, юрисдикция Константинопольского патриархата закончилась в 1946 году, когда советские танки вошли в Закарпатье и упразднили юрисдикцию Константинопольского патриархата. Но верующие Константинопольского патриархата эмигрировали, и сегодня за рубежом существует Карпатская епархия Константинопольского патриархата во главе с епископом в изгнании за рубежом. И поэтому вот эти события даже не всеми осознаются в конкретном наполнении, что вот эти слова обозначают – восстановление исторической справедливости, возвращение к какому-то первоначальному состоянию, возрождение того, что было до этого на новом уровне, на новом витке и в новом состоянии. Thank you.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Вспоминая войну Кирилла Александрийского с Несторием, есть смысл сказать несколько слов и о самом Кирилле, и о церкви, им возглавляемой. Последняя была очень влиятельной. Александрийская церковь не просто первая среди равных в Египте, а глава всего Египта. То есть все дела огромной церковной провинции решались в самой Александрии. Далеко не так было в других восточных провинциях. Отдаленной аналогией может служить разве положение римской церкви на Западе, но даже в Италии и Равенская, и Аквилейская, и Медиоланская церкви были далеко не так послушны Риму, как египетские церковные общины Александрии. Кроме всего прочего, столица Египта – это огромный культурный, политический и торговый центр. Напомним, если житницей Рима была Африка, то кормилицей Константинополя был Египет. Не урожая там хлеба прямо мог сказываться на политические события в Константинополе. В Александрии были очень сильная языческая и иудейская община. Евреев было около 40 тысяч. Ну, вы помните, что именно в Александрии когда-то произвели перевод ветхозаветных книг Библии с древнееврейского на греческий. Ну и пальму первенства Александрия, несомненно, имела по политическим интригам, в которых столичный архиепископ, как церковный глава Египта, активно принимал участие. В частности, в жизнеописании Кирилла есть характерный эпизод, довольно значительный и достаточно продолжительный. Эпизод его борьбы с префектом, которого звали Арест. Напомним, второй период Константиновской эпохи характеризуется некоторым устоявшимся согласием между христианскими правителями и церковью. Правители, императоры, чиновники были как бы светскими защитниками церковных интересов, а иерархи, в свою очередь, активно участвовали в политических процессах своего времени, причем иногда считали себя более ответственными за происходящее в едином обществе, чем власти государственные. На самом деле, невозможно было в те времена разделить интересы церковные и государственные. Все было густо переплетено. Александрийский архиерей считал себя обязанным участвовать во всех нуждах своего народа. В какой-то степени это похоже на роль ветхозаветных архиереев. Впрочем, сие было характерно и для архиереев в самых малых церквах. Младший современник Кирилла, блаженный Феодорит, епископ Кирской церкви, родом из Антиохии, писал, что ему приходится заниматься с утра до вечера всеми делами своего маленького диоцеза – и церковными, и военными, и торговыми. Ему всем приходится заниматься, и он чувствует свою ответственность за все вокруг происходящее. Это уже новая реалия так называемого второго Константиновского периода – то есть мы наблюдаем с вами тот момент церковной истории, когда архиерей становится как бы крупным государственным чиновником. На самом деле, это принципиальная характеристика второго этапа Константиновской эпохи. Архиерей – крупный государственный чиновник, а зачастую даже прямой соперник власти государственной. Причем эта новая ситуация для церковного сознания в целом воспринималась как органическая, как вполне нормальная. Это у Лескова. Помните замечательный рассказ про то, как несчастный архиерей не мог справиться со своей тучностью, и на вопрос, почему он не гуляет, он отвечал, что не имеет права ходить пешком, а только на лошадях ездить. То есть такие лица, как губернатор и архиерей, могут только ездить. Ходить пешком им как бы не по чину, и поэтому он страдает от тучности. К слову говоря, именно в этот период епископов начинают называть владыками. В доконстантиновский период архиерея назвать владыкой было совершенно немыслимо. Ну и в свете этого понятно. Кирилл задается вопросом, кто главное, он или префект? И отвечает, конечно же, я. Помните коллизию с патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? Или патриархом Филаретом Дроздовым и Михаилом Романовым? Царь и патриарх почти наравне. Так вот, префект Арест, по мнению Кирилла, был недостаточно искренним христианином. Неблагонадежным, так сказать. Основание – любил беседовать с Ипатией, главой платоновской философской школы. Мы уже упоминали о ней, как о женщине высокой морали, интеллектуалом, необыкновенно привлекательным человеком. На самом деле, с Ипатией любили беседовать многие, в том числе и христианские епископы. Кирилл, в частности, говорил, что Арест стал христианином для того, чтобы занять пост. Язычника тогда уже не допустили бы на государственную службу. Таких христиан, в кавычках, действительно было колоссальное количество. Но по отношению к Аресту это, скорее всего, напрасно. Кирилл, как мы уже отмечали, был еще тот интриган, умел задействовать многих в своих тактических интересах. В данном случае организовал монахов. Ими манипулировать было легко. Абсолютное большинство из них были невежественные и даже неграмотные. На Нестория Кирилл, как мы помним, монахов тоже настраивал. Да, так вот однажды монахи, подвязавшиеся в окрестностях Александрии, пришли в город и устроили демонстрацию против Ареста. Когда он к ним вышел, они начали бросать в префекта камнями и разными предметами. Один из чернецов оказался метким и попал префекту прямо в голову. Истекая кровью, Аресту чудом удалось вырваться из окружения спасающих свои души. Однако подобное действие подпадает под соответствующую статью о нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей. Понятно, этого церковника в ангельском чине арестовывают и допрашивают с пристрастием, в ходе чего уголовник в сутане умирает. Правоохранители перестарались, так сказать. Кирилл устраивает пышные похороны своего черного ангела и объявляет его иже-во-святых мучеником под именем Фармасий. Строго говоря, ничего положительного о святом Кирилле Александрийском до нас не дошло. Вся его жизнь, вплоть до самой смерти в 444 году, представляла собой мрачную тень Нестория. Он был своего рода его Сальери. Мы не ошибемся, если скажем, что главная идея, основной пафос жизни Кирилла – это борьба с этим человеком и его союзниками. Жаль, конечно, Кирилл был острого ума, нехилого богословского пафоса, а в результате ничего положительного после себя практически не оставил. Все его богословствование – это негативный отпечаток с Несторией. Он оказался просто антинесторианином. Так бывает. Остановимся давайте на этом. Если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго.